Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 503-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие, и мы подходим к самой часто цитируемой главе первого послания к Коринфянам, а то и всего Нового Завета. Есть немало людей, которые никогда вам не скажут, что вот эти слова о любви – это из первого послания к Коринфянам. Они скажут даже не из Нового Завета, они скажут, что это откуда-то из Библии. Но вот эти слова очень хорошо люди знают. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и так далее. И зачастую цитируют это все совершенно не в тему. Мне рассказывали про одного человека, который буквально давил на свою жену. Он был пьяница, я думаю, даже можно сказать медицински. Он был алкоголиком. И вот ему жена говорит: я не буду звонить на работу в понедельник и говорить, что у тебя вот простуда, потому что там у тебя похмелье, я не буду тебя покрывать. А он, наверное, где-то слышал и говорит: ну, в Библии же написано, что любовь все покрывает, всему верит, всего надеется. Ты что, меня не будешь покрывать? Что, ты мне не веришь, что у меня голова просто вот и болит, и я простудился, и вот с пьянством это не имеет ничего общего. Дело в том, что такая интерпретация, такое толкование Священного Писания не имеет ничего общего с тем, о чем говорит апостол Павел. И прежде чем переходить к 13 главе, я вернусь к 31 стиху 12 главы. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Совершенно нормально стремиться к большим дарам. И апостол Павел об этом и говорит. Я, кстати, помню, в своей жизни я сначала думал, что буду просто вот каким-то таким, знаете, кабинетным ученым, исследователем. Потом Господь мне показал, что для меня, я подчеркиваю, для меня более важный дар пастора-проповедника. И он дал мне желание к этому стремиться. Для этого нужно было поработать. Кстати, мы с вами говорили уже в прошлый раз о том, что вот вопрос, кто в церкви главнее или кто в церкви важнее, это вопрос совершенно бессмысленный. Помните наш пример про большие пальцы на ногах проповедника? Вот, но все-таки, если Господь нам показывает некий путь для нашей жизни, Он призывает также нас и идти этим путем, и мы, собственно, им проходим. Но, и здесь очень важно, апостол Павел начинает разговор с фразы «ревнуйте о дарах больших», а дальше он не показывает дар, он показывает путь еще превосходнейший. Иными словами, начав разговор о том, чтобы ревновать о дарах больших, и я подчеркну слово «дарах», он указывает не на то, какие дары больше, хотя некоторый разговор об этом будет в 14 главе. Но он сейчас показывает на путь, которым мы должны идти, для того, чтобы вот эта ревность о дарах имела какой-то смысл. И вот этот путь как раз и есть в любви. Так вот, почему неправильно просто брать эту 13 главу или даже фрагменты 13 главы первого послания к Коринфянам и применять эти тексты в любых ситуациях? Потому что апостол Павел не говорит о какой-то абстракции, о какой-то любви, которая витает в воздухе. Апостол Павел говорит о совершенно конкретном проявлении любви, или, точнее, о любви как о конкретном проявлении плода Святого Духа, которое есть в церкви среди верующих людей. Вот без Христа об этой любви говорить не приходится вообще. И здесь еще один момент. Апостол Павел не пытается дать описание некоего абстрактного понятия. Это не про любовь как абстракцию. Апостол Павел со своей стороны пишет биографию Иисуса Христа. Отвечая на вопрос о том, в какой сфере должны проявляться духовные дары в церкви, апостол Павел рисует эту сферу, и мы понимаем, что перед нами Христос. Вот его жизнь, его отношение к людям. И, соответственно, когда мы говорим, что «я люблю мир, я люблю людей любовью Иисуса Христа», это имеет не переносное, а самое, что ни на есть, прямое значение. Эту главу можно разделить на три части. Первые три стиха – это превосходство любви. То есть любовь превыше всего. Стихи с 4 по 7 – это проявление любви. Как она проявляется, как она действует. И с 8 по 13 стихи – пребывание любви или вечность любви. Любовь пребывает вечно. Давайте перейдем к этому тексту и начнем вот с первых стихов «Превосходство любви». Апостол Павел, кстати, очень красиво выстраивает свое рассуждение. Первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий». Первый стих ставит любовь в сравнении с тем, что является проявлением нашего разума. Апостол Павел может говорить на любых языках, на человеческих или даже на ангельских. Библеисты спорят о том, что же это за ангельские языки такие, как они звучат. Кто-то скажет, что это просто красноречивые слова. Кто-то скажет, что это такое невозможное, то есть даже если бы я говорил на ангельских языках. Ну а кто-то говорит о сверхъестественном характере этого высказывания, в том плане, что ангельские языки действительно существуют. Но Павел ведь не ставит перед собой цель описать ангельские языки. Его цель противоположна. Он говорит о том, что владение человеческими или даже ангельскими языками без любви – это ничто. Все достижения нашего разума, все достижения нашего знания без любви – абсолютно ничто. Я помню, в университетские времена мы ненавидели преподавателей, которые много знают, но которым дела нет до студентов. Мы гораздо более открыто принимали тех, кто знает поменьше, но действительно заинтересован в нас. Знания сами по себе не прельщали. Любовь, заинтересованность прельщала. Кстати, отвлекусь на минутку и скажу, что есть три слова, обозначающие любовь. В Новом Завете из них два. Вот слово, которое используется здесь, это слово «агапе». Это Божья любовь. Это высшая любовь. Поэтому, когда это переносят на, допустим, эротические отношения, перенос неверен, потому что там слово «эрос», и о такой любви в Священном Писании не говорится. В Священном Писании говорится, правда, о любви «филео», то есть «я люблю как друга». Это такие дружеские чувства. Отсюда, кстати, слово «филантропия». Но здесь, в данном контексте, это, конечно, любовь агапы, это высшая любовь. Итак, все достижения нашего разума – ничто, если нет в нас этой любви. Второй стих. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». В первом стихе мы с вами узнали о том, что все достижения нашего разума без любви – это лишь пустой звук, лишь пустой звон. Во втором стихе мы узнаем о том, что все наши духовные достижения, или, если хотите, достижения нашего сердца без любви – вот все это ничто. буквально Павел использует это слово, ничто. Вот неважно, что бы я мог делать, если имею дар пророчества. Кстати, Павел имеет дар пророчества. И знаю все тайны. Вряд ли Павел знает все тайны, но если, вот если бы это допустить, имею всякое познание и всю веру, апостол Павел признается в конце этой же главы, что пока он не имеет всякого познания. Но если бы это было так. Так что могу и горы переставлять. У Павла такой способности, насколько мы знаем, не было. Но даже если бы все это было, да, такой вот крутой верующий, и мы читаем, а не имея любви, то я ничто. Итак, все это, все эти достижения сердца, достижения духа без любви оказываются ничтожными. И третий стих. Первый был о достижениях нашего разума, это голова. Второй о достижениях нашего сердца, это чувство, это духовная сфера, если хотите. И третий стих о достижениях нашей воли. То есть первое, что я знаю и думаю, второе, что я чувствую, третье, что я делаю. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Нет никакой пользы совершать дела добра, совершать благотворительность, делать что-то хорошее, если все это будет делаться не в любви. Если все это делается по каким-то другим мотивам, я вот это могу делать, я это умею делать, а любви у меня нет, любви не имею. Я ничто, и нет никакой пользы. Один проповедник, и мне очень понравилась эта иллюстрация, как-то показал такую картинку. Вот все эти способности, которые перечислены здесь, он изобразил на иллюстрации как нолики. «Говорю языками человеческими и ангельскими», стоит нолик. Идем дальше, второй стих. «Имею дар пророчества», ноль. «Знаю все тайны», ноль. «Имею всякое познание», ноль. «И всю веру», ноль. Ну и так далее. Да, вот все это нолики. И вот ноль, 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 ноль. Чего-то не хватает. Мы изобразили все это как нолики. Но сколько их не умножай, или сколько их не изображай дополнительные, число остается равным нулю. А теперь перед всем этим в нашей записи, слева от всего этого, изобразим любовь. И изображаем ее как единицу. Вот и получается, что без любви все это число так и равняется нулю, сколько бы мы цифр ни добавляли. Если же есть любовь, тогда число будет 10, 100, 1000, 10 тысяч и так далее. И каждый добавленный нолик справа увеличивает число в 10 раз. Конечно, как любая аналогия, это несовершенно. И все же она замечательно показывает, насколько важна любовь, и насколько все то, что есть в нас, проявляется и обретает свой смысл в контексте любви. Итак, первые три стиха — это превосходство любви. Стихи с 4 по 7 — это проявление любви. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Давайте мы на минутку здесь остановимся. Опять-таки я напомню, что это ведь не про какую-то абстракцию говорится, не про какую-то мифическую любовь, вот про которую так написано, чтобы всем приятно было читать. Это конкретное проявление, которое мы получаем от Святого Духа. Об этом же апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 4 глава. Но там все это звучит куда более конкретно. Ну вот, например, 4 глава, 25 стих. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Опять-таки, видите вот эту параллель с телом, которая звучит в послании к Коринфянам, она звучит и здесь. Но здесь конкретное применение. Наша проблема при чтении 13 главы 1 послания к Коринфянам заключается в том, что мы воспринимаем эти слова как вот что-то оторванное от жизни. А оно, конечно, не оторвано от жизни. И вот чтобы это уравновесить, есть смысл прочитать как раз 4 главу послания к Ефесянам, где все предельно практично описано. «Гневаясь, не согрешайте», читаем мы дальше в 4 главе послания к Ефесянам. «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». И несколько позже, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Видите, та же самая мысль, только она выражена уже глаголами в повелительном наклонении. Почему? Потому что это вот конкретные проявления, которые будут происходить из любви Христовой, живущей в нас.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я скажу несколько слов о тех качествах любви, которые упомянуты здесь. Любовь долготерпит, милосердствует, то есть она окрашивает наше поведение даже в тех ситуациях, когда по-человечески милосердие уж никак не кажется естественной реакцией. Кстати, долготерпение и милосердие для грешного человека с нашей греховной природой – это в принципе не естественная реакция, это Божья реакция, это реакция обновленного человека, об этом надо помнить, а вызвать в себе это долготерпение мы никак не можем. Терпение когда-то кончается. Если долготерпение дано Богом, то Бог даст сил терпеть и дальше ради другого человека, ради его блага. Дальше любовь не завидует. Знаете, вы помните ведь, наверное, что именно из зависти в свое время мы об этом еще читать будем. А именно из зависти Каин убил своего брата. Мы об этом прочитаем еще раз в первом послании Иоанна. Зависть сегодня в служении, к сожалению, процветает. И обратите, пожалуйста, внимание, Бог нигде не обещал, что даст нам всем и всего поровну. Иоанн Креститель это отлично понимал. Он... Последний из ветхозаветных пророков, живший уже в новозаветные времена, провозглашает «мне надо умоляться, а ему, то есть Христу, возрастать». Иоанн Креститель не кричал Богу, почему-то как-то все неровно разделил. Нет, Бог разделил так, как ему было угодно. И любовь требуется как раз для того, чтобы не завидовать. «Не превозноситься, не гордиться», читаем мы. Тут вот не превозносится и не гордится слова, которые отсылают нас к слову, которое уже использовалось в послании. Любовь не раздувается. Когда что-то раздувается, и это что-то раздувшееся проткнули, то внутри пустота, или точнее внутри воздух. Христианская любовь не позволяет нам раздувать пустоту. Человек, который, как кажется, очень много из себя представляет, потом на поверку оказывается пустышкой. Не бесчинствует, здесь можно по-другому немножко перевести, не поддается на провокации гневаться. Иными словами, бывают ситуации, которые нас в жизни провоцируют. Да что я, бывают даже люди, которые ставят своей целью спровоцировать нас. Вот они хотят нас спровоцировать. Они хотят, чтобы мы разгневались. Такие люди существуют. Вот на эти провокации настоящая любовь не поддается. Не ищет своего. не раздражается, не мыслит зла. Вот, кстати говоря, не раздражается, также об этом, не ищет своего, тоже можно по-разному это понимать. Один из выводов здесь заключается в том, что любовь понимает мотивы другого человека. Обычно мы по нашей плотской природе стремимся объяснить все с нашей точки зрения. Мы ищем своего. Вот мне это не понравилось, вот мне это непонятно и так далее. А подлинная любовь пытается понять, почему другой человек так поступил. Когда-то один очень мудрый человек говорил мне так: если ты с кем-то не согласен, постарайся сначала узнать этого человека. Понять, почему он так думает. Опять ты с ним, может быть, не согласен, но ты, по крайней мере, поймешь, почему он так рассуждает или почему он так поступает. Полюбить этого человека. И уже дальше, с несогласием с этим гораздо проще будет работать. Ты поймешь, что с этим делать. 6 стих. «Не радуется неправде, а сорадуется истине». Неправде в смысле неправедности. Тут такой ключевой диагностический вопрос, который нам есть смысл задавать самим себе. Вопрос звучит так. Что приносит мне радость? Вот что меня радует? Это важная тема. Ну, потому что потому, что меня радует, можно понять, что у меня внутри. Дальше вот как раз тот стих, который неправильно цитировал этот алкоголик. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Это не значит, что человек становится доверчивым. Это значит, что он перестает быть подозрительным. Принципиально разные вещи. Доверчивость, такая излишняя доверчивость, знаете, да, когда человеку могут лапши на уши навешать, и он даже не заметит этого. Оно не про это. Можно быть осмотрительным, можно быть внимательным, но при этом не быть подозрительным. Есть люди, которые сразу во всем ищут злые мотивы. Человек на меня не посмотрел, прошел мимо. Ой, наверное, я его чем-то обидел. Или, ой, наверное, он такой негодяй. Он меня не хочет принимать. А у него, может быть, просто голова болит. Он, может быть, просто думает о чем-то другом. Вот любовь помогает нам ставить себя на место других, но при этом оставаться на своем месте. Про одного человека говорят: он так любил себя поставить на место другого, что забыл, где его собственное. Любовь не даст возможность вот в это попасться. Ну и дальше, с 8 стиха до конца главы, мы читаем о вечности любви, о пребывании любви. Все остальное приходит и уходит. Все остальное оказывается временным. Любовь — это то постоянное, что есть и что будет. Все мы стремимся к какому-то постоянству. Я знаю одну организацию, в которой за последние 40 лет менялись руководители, менялись подчиненные. Но есть там одна сотрудница. Она пришла в эту организацию, когда ей было лет 20. Она работает там до сих пор, несмотря на свой возраст. Занималась она и занимается тем, что отвечает на письма тех, кто в эту организацию обращается. Ну и одно время она принимала, а, по-моему, и сейчас принимает телефонные звонки. Так вот, я как-то слышал такое определение, сказали, ну, назовем эту сотрудницу Еленой, допустим, да, вот, говорят, вот приходишь, тут Елена сидит, и понимаешь, стабильность. Я понимаю, однако, что Елена здесь всегда сидеть не будет. А вот о любви, которую дает Бог, говорится именно так. Она остается, она пребывает, она прибудет, и это и есть часть стабильности, и это и есть проявление Бога. 8 стих. «Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». А дальше он признается. Причем, смотрите, здесь первое лицо множественного числа, то есть он сам включается в эту группу, Павел. ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Так что в первых трех стихах были, конечно, преувеличения. Он сам не мог сказать, что он знает все. Но это и не важно, потому что любовь остается. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. И он приводит пример. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Я помню, как когда мне было лет пять, мама запрещала мне сосать сосульки. Вот весна, ранняя весна, сосульки с крыш свисают. Она говорила, нельзя их сосать. Я думал, вот вырасту, все сосульки мои будут уж точно. Ну, потому что никто не будет стоять над душой и запрещать. Тогда, в пятилетнем возрасте, я рассуждал по-младенчески или по-детски. Потом вырос, и никто не запрещает сосать сосульки. Но как-то уже не хочется, потому что пришла взрослость. То же самое относится и к нашей духовной жизни. Коринфяне, как мы узнаем из этого послания, были младенцами во Христе. И многие вопросы, которые они ставили перед апостолом Павлом, были вопросами младенческими. И тут он им говорит, придет время, и вы будете видеть все совершенно. 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Иногда спрашивают, узнаем ли мы наших близких и любимых людей в небесах. То есть мы понимаем, что получим новые тела. Это все понятно. А близких наших узнаем или нет? Ответ на это очень прост. Как один проповедник сказал, ну, естественно, узнаем. Я сейчас их узнаю. Я не могу предположить, что в небесах стану глупее, чем сейчас. А апостол Павел говорит о том, что теперь мы знаем гадательно, видим, как через тусклое стекло. А тогда увидим, как есть. Но при всем этом качественном изменении одно окажется неизменным. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Это не какие-то абстрактные слова. Это не просто про какое-то теплое чувство. Говоря о любви, апостол Павел говорит об Иисусе Христе. Это его биография. Он пришел для того, чтобы умереть за нас. Он умер, он воскрес. Он взял на себя наш грех. Он дал нам оправдание. И сегодня, когда мы говорим о 13 главе 1 послания к Коринфянам, не надо рассюсюкивать, не надо искать таких слов, которые можно было бы облечь в красные ленточки. Эта любовь умерла и воскресла на Голгофском кресте. Принимаешь ли ты его? Готов ли ты вложить руки в его раны и сказать, ранами его мы исцелились? Потому что только если ответ на этот вопрос положителен, только тогда все это имеет смысл. Дело не в бантиках и не в ленточках. Дело в том, принимаем ли мы Иисуса Христа в свою жизнь. Вот это решающий вопрос. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.